Я сейчас здесь, и все, я живу, значит, я проживаю, значит, все хорошо. Один раз у нас украли качелю. Не надо понимать, надо пробовать, чувствовать, трогать, не ставить себе, да, больших целей. Начинать с малого.
Ты уже, в общем-то, состоявшийся, телесно ориентированный практик, по сути.
Надо как-то расправиться, чтобы мой мозг получил сигнал, что вот все хорошо. Получается, что ты сейчас разговариваешь как бы вот с подопытным.
Привет, на связи Люся Жарикова, и это 7-й выпуск подкаста «Есть тело». Сегодня особенный выпуск. Я, признаться, вообще думала, что его не выпущу. Во время записи не сложились очень многие моменты, и в отчаянии я предложила героине записывать вообще прямо теплым вечером сентября в нескучном саду, прямо на улице. Мы вроде бы выбрали какую-то такую самую дальнюю аллею, но, конечно же, по ней, как назло, то шумная компания проходила, то какие-то дети на самокатах. В общем, это стало таким вызовом моему внутреннему критику, который очень хочет, чтобы все было безупречно. Но одновременно с тем я напоминаю себе, что именно с подкастом дала себе слово, что он будет несовершенным, спонтанным и вообще только в удовольствие и в кайф. И когда я послушала этот выпуск, я много улыбалась, местами смеялась. Я подумала, вообще какой замечательный теплый разговор. Да, пусть его увидит мир. И вот вы слушаете этот выпуск. Немного расскажу о его героине. Героиней этого выпуска стала Валентина Синчурина. Это молодая девушка-архитектор, работающая в бюро «Ребро», потому что там работают одни девочки. А «Ребро» — это отсылка к «Ребро Адама». Это просто, считаю, гениально, когда я узнала об этом. И очень красиво. Выпуск этот выходит в рубрике «Личная история». Валя — такая неочевидная героиня для подкаста «Есть тело». Да? Молодая девушка, недавно получила высшее образование, архитектор, живет в Иркутске. И когда я там была, она по своей доброте душевной одолжила мне пару коньков, чтобы я могла попробовать покататься по замерзшему Байкалу. Так мы, в общем-то, и познакомились. Но записывать подкаст с Валей я решила, увидев, как она ведет себя в студии во время съемки перед объективом. Она пришла ко мне на съемку, и я поняла по ее телесному воплощению, что этот человек точно знает о теле много. У меня уже намётан глаз на телесную проявленность человека в кадре. Я чутко считываю и напряжение в теле, или когда человек, например, вылетел из тела, когда он перенапряжен, но этого не замечает. Все это в целом нормальные процессы во время съемки. Но каково же было мое удивление, когда я не успела делать даже вдох, чтобы обратить внимание Вали на тело, как она совершенно самостоятельно замечала себя, свое напряжение и сбрасывала его через знакомые мне телесные способы. В общем-то, заметив это несколько раз подряд, я спросила у нее напрямую, откуда у нее такой крепкий контакт с телом. Оказалось, что Валя в некоторой степени уникальный, во всяком случае, вот для моего окружения человек. Она ходила и в вальдорфский садик, и в вальдорфскую школу, то есть до самого университета. Она росла в той среде, где ее учили воспринимать мир через контакт со своими чувствами и ощущениями. Меня это поразило до глубины души, и я захотела расспросить Валю вообще о ее опыте и взглядах на мир под запись, чтобы, в общем-то, поделиться с вами ее личной историей. Разговор местами получился смешным, местами серьезный. Начинается этот выпуск с небольшого превью от Вали. Она немножко расскажет о себе, буквально пару минут, и дальше мы перейдем к нашему разговору. Приятного прослушивания.
Мне кажется, прошло так много времени с нашего разговора с Люсей, но на самом деле телом я могу очень уверенно вернуться в тот сад и вспомнить все ощущения, запахи, температуру воздуха и даже какую-то степень освещенности. За это время я начала свою профессиональную карьеру, тогда я закончила быть студенткой, и сейчас я продолжаю дело своего папы в его большой дизайн-студии, которая в основном занимается рекламой, украшением городов к праздникам. Я как бы открыла свой архитектурный отдел, который мы так и называем «Ребро». «Ребро» не только потому, что пока что у нас здесь только девочки, и изначально так называлась моя архитектурная команда, с которой мы строили, но и потому, что это звонко, тонко. Помимо того, что тонко, очень прочно. А также, помимо архитектуры и дизайна. Я вместе с моей единомышленницей, с которой мы с первого курса занимаемся всей нашей деятельностью, начала делать выезды. Пока что моей какой-то уверенности хватает только на выезды для девушек. Возможно, однажды они станут для всех людей. Для себя я говорю, что это время и место, где можно красиво замечать жизнь и дать себе побыть в моменте с единомышленниками, успеть сделать все то, что радует душу, и прочувствовать это. Наш ближайший выезд в последние выходные зимы. Там мы будем возрождать весну в сердце и принимать все дары этой холодной, особенно сибирской холодной зимы. Настраивать сердце на весну. Весна у нас будет очень нескоро, где-то в середине мая. Так что это важная часть моей жизни. Мне достаточно сложно признавать, что помимо того, что я архитектор, и это мое такое большое призвание, я еще и теперь организаторша, кураторша этих выездов, но они очень греют мое сердце и радуют душу. Надеюсь, что вот это семечко, оно прорастет, и на наших выездах побывают все те люди, чьим сердцам это действительно важно.
Валя, привет.
Привет, Люся.
Мы сейчас сидим, мне скучно на улице. Я в первый раз записываю так подкаст. Надеюсь, что у нас тут с тобой получится. Я хочу, наверное, у тебя спросить. А ты была у меня недавно на съемке.
Да.
И я заметила, как ты реагировала на свои любые телесные проявления, если где-то что-то зажималось на фоне стресса, потому что понятно, что ты перед камерой не всегда комфортно себя чувствуешь в студии. Ты достаточно быстро реагировала, делала какие-то телесные штуки, сбрасывала напряжение. И я удивилась, и, в общем, подумала, что надо тебе послать подкаст и узнать, откуда у тебя вообще такие скиллы, потому что, как правило, сейчас этому учатся люди, и наоборот, контакт выстраивает с собой, многие не знают техник, а вот ты, пожалуйста, молодая девчонка, кстати, сколько тебе лет?
Мне 23.
Вот, 23, и совершенно круто чувствуешь свое тело. Да и мало того, что еще чувствуешь, да еще и обладаешь, в общем-то, знаниями техник того, как можно расслаблять. И, в общем, я подумала, надо позвать ее в подкаст и расспросить, как так вышло, что вот в 23 у тебя такой классный контакт выстроенности.
Да, я даже вот пока тебя слушаю сейчас, я так дышу, чтобы успокоиться, чтобы хорошо говорить, смотрю, где у меня зажимы в теле. Мне кажется, что у меня есть такой контакт с телом благодаря моей школе, потому что я училась в вальдорфской школе, и у нас есть разные предметы, которые прямо направлены на контакт с телом, и в принципе каждый день начинается с главного урока, и на главном уроке есть ритмическая часть, где в целом люди как раз занимаются контактом с телом. То есть мы там жонглируем или ходим по какой-нибудь, ну, держим в голове там семилучевую звезду и ходим сначала в ногу, потом там в крыло, в руку, в крыло, в ногу и в голову. То есть мы всегда днем день начинается с того, что человек находит себя в своем теле и тело в пространстве. И также есть еще предметы в ритмии и ботмеровская гимнастика, где вот этим занимаются. И мне кажется, что школа просто показала мне, что у меня есть тело, но потом дальше в целом просто инфополе показало уже различные инструменты, как можно с этим работать.
Давай вернемся к звезде.
Да, да.
Расскажи в двух словах. Что это такое? Ты так уверенно там что-то рассказала, крыло, голова, и вот это все очень сложно на слух воспринять. Можешь просто небольшой такой экскурс вообще, что это такое?
Надо просто представить, что перед тобой лежит звезда, можно, например, пятиугольная. Ее легче всем, ее многие умеют рукой так рисовать. И представить, что ты стоишь вот в верхней точечке, и звезда от тебя как сатанинская перевернута наверх. И ты стоишь как бы в голове. И так. Из головы ты шагаешь так немножко в сторону, это нога. Если представить, что как бы звезда — это такой человек с распростёртыми руками. И потом ты всегда держишь в голове этот образ, то есть потом ты шагаешь в руку, снова в руку, в ногу и в голову.
А что тебе это дает? Я вот сейчас не очень понимаю.
Да, потому что чаще всего люди двигаются вперед-назад, и редко замечают вот это пространство вокруг, что есть объем и что потом в этой звезде вы встаете уже впятером, и каждый идет, и в звезде это такая правда о том, что если все в раз начнут двигаться, то их траектории не пересекутся. То есть также можно кидать, например, мы кидаем такие как бы палки, жезлы. Получается, что просто это вот дает ощущение объемности пространства и твоего тела в нем, что вот оно существует, и оно существует и справа, и слева, и немного под углом, и прямо.
Слушай, круто. И звучит, как обычно, когда ты начинаешь говорить про какие-то телесные практики, немножко по-сектантски.
Да.
Это правда. Это правда. Ну, я к тому, что я сама с этим сталкиваюсь. Как только ты пытаешься на уровне слов доносить то, что ты испытываешь на уровне ощущений в телесных практиках, это немножко начинает звучать...
Да, да. Очень неловко.
Очень-очень неловко. Лучшее слово, я его запомню. Расскажи, что это со скольки лет, получается, ты практиковала вот такой подход?
То есть я ходила в вальдорфский детский сад и потом в вальдорфскую школу, поэтому как бы в школе мы этим занимались всегда, ну вот с малого детства до старших классов. А именно техниками я стала заниматься, наверное, как пошла на йогу в 10 классе, и вот с тех пор просто какие-то такие упражнения, как диафрагмальное дыхание, которое активизирует парасимпатическую систему. Ну, исходя вот из этого, что, наверное, йоги мне рассказали прямо, что можно успокаивать себя через тело. Дальше уже просто этих же приемов очень много, ну, вот в Инстаграме, у разных людей, у тебя, например.
Ну, то есть до этого у тебя было, получается, неосознанно это все. А в 10 классе ты уже начала какую-то систему в этом находить для себя и отдельные инструменты выделять.
Да, да. Мне надо было справляться, у меня была несчастная любовь. И вот, ну, всегда было как-то грустно, плохо. И чтобы вот успокаиваться, наверное, мне было интересно разные методы исследовать. И вот йогу просто в целом, как физический, вот там выброс всяких стрессов.
А как ты думаешь, что тебе дает сейчас? Я понимаю, что учитывая, что это, ну, на протяжении твоей жизни есть всегда плюс-минус, если ты говоришь про детский сад, да, еще. Но все-таки, если ты сравнишь, допустим, свое поведение или себя со своими сверстниками, коллегами, друзьями, у которых не было подобного опыта, видишь ли ты разницу? Как ты думаешь, что тебе вот этот опыт дал?
Ну, сложно говорить про других людей, ну как они себя чувствуют. Ну да, я могу говорить про себя, что я пользуюсь этим всегда, и особенно во время стресса у меня есть возможность вспомнить, что надо занять побольше пространства вот здесь, сейчас, надо как-то расправиться, чтобы мой мозг получил сигнал, что вот все хорошо.
Ты имеешь в виду больше опоры?
Да, больше опоры, как-то выпрямиться. И даже если вот там мне плохо, но вот я выпрямилась, и сейчас, ну, вот сигналы дойдут до мозга, что мне хорошо, ну, что я в безопасности. Поэтому я, конечно, этим пользуюсь, чтобы просто себя поддерживать, потому что у меня такая, ну, вот слабая психика, насколько я понимаю, и поэтому мне очень актуальны были любые упражнения.
Говорят, подвижная.
Подвижная психика. Да, и поэтому, чтобы себя поддерживать, наверное, я коллекционировала всякие разные методы.
А ты не замечаешь разницу? Ну, все-таки. Я понимаю, что сложно. Я даже не про переживания других людей, но про разницу, потому что иногда видно, когда... Ну, например, я на съемках точно вижу, когда человек легче приходит в свое тело и пользуется им как ресурсом, и когда человек не умеет, не знает, как это. Ты не замечала такого среди окружения?
Ну, да, да, мне сложно сказать. Что, ну, то есть я могу просто к друзьям, если что, подойти и сказать: вот сейчас все, подыши, все будет хорошо.
Ну, то есть ты все-таки, ну, значит, ты как-то, ну, считываешь.
Да, наверное, да. Ну, вот сегодня даже мы ехали, нам там было страшно и плохо, там друг уезжает, и вот. Ну, и все, и накатило что-то, говорю: стой, давай возьму тебя за руку, и давай мы подышим.
То есть проводник. Но это важно, потому что я действительно думаю, что тело есть у каждого человека, и это огромный ресурс. И как ты говоришь, что вот можно воздействовать через свое положение, через, опять же, дыхание, и классно это знать и уметь делать и применять. Как ты думаешь, почему так складывается, что вокруг этого как раз эзотерические какие-то налет? Почему так мало людей верят в то, что действительно в этом есть ресурс?
Наверное, в целом небольшое количество людей осознанно занимается своим телом не вот именно из страха быть некрасивым и толстым, а именно из любопытства какого-то, чтобы узнать, а что может мое тело, а как вот я не похудела на 10 килограмм из-за того, что вчера прошел 1 километр, но а лучше ли я спал, а как вот это все отразилось на мне, и может быть из-за этого, что нужна какая-то любопытство, внимательность и заинтересованность в том, чтобы, ну, открывать себя с этой стороны, а это сложно, потому что, мне кажется, очень часто страшно узнавать себя, свое тело, признавать, что я не могу пробежать километр, или даже не километр, а целый марафон, а так хотелось бы, значит, я какой-то стрёмный. Может быть, поэтому, мне кажется, что, чтобы всем этим пользоваться, нужно любопытство и какая-то смелость.
А знаешь, мне кажется, что еще нужно доверие, наверное, этому.
Да... Доверие, да.
Ну, вот, доверие телу.
Получается, что да, из-за того, что я с малых лет знакомилась со своим телом и наблюдала за ним, у меня сразу же было как будто бы доверие. Ну, что это все работает. Просто, то есть, учителя в школе говорили, а почувствуйте, как вот вы сейчас поднимаете руки, и они у вас сейчас находятся на уровне вот этих бедренных косточек, и как совсем по-другому вы ощущаете, когда они наравне с плечами, и как, когда они поднимаются наверх. И что и ты правда замечаешь это, и из-за этого у тебя есть доверие, что правда твое тело — это очень разное эмоциональное состояние, в каком положении оно находится.
И тогда получается, что вот именно доверие к телу формирует, ну, авторитетный взрослый. Когда ты, да. Пока ты взрослеешь, пока ты находишься в детском периоде, ты же прислушиваешься, и вот я думаю, в классической школе общеобразовательной тебе как раз никогда не задают вопрос о том, что ты чувствуешь. Тебе задают вопрос, о чем ты думал, почему ты без дневника пришел, а голову ты не забыл. Ну, то есть вся эта все равно полемика, кажется, это такие мелочи, но это действительно то, на самом деле, это те вопросы, которые направляют твое внимание вообще в детстве. О чем я думал, я не знаю, я забыла. А вот а что ты чувствовал, почему там, да, ты спешишь. А можешь вспомнить, какие еще, не знаю, вопросы вам задавали?
Ну вот в целом вальдорфская школа, она получается очень много про личность. Все, что ты сейчас говорила про, а что ты чувствуешь, да, ну, точно на этом были построены все уроки истории искусств, истории архитектуры, истории музыки. Мы только говорили про свои чувства, когда мы видим картину, только, ну вот что мы на ней видим, вот что мы чувствуем, когда видим этот цвет. Также на любой литературе мы очень много говорили именно про наши чувства, и, ну, нельзя было быть неправым, как, ну, насколько я понимаю, это бывает, ну, вот в обычных школах, что можно написать непопулярное мнение или как-то. Наша учительница всегда читала наши сочинения, зачитывала те, которые ей нравились в начале урока, и потом говорила: «Только, пожалуйста, не пишите так на ЕГЭ».
Почему?
Пожалуйста, не используйте исповедь Толстого как пример. Вы разозлите. Вы всех разозлите этим.
Ого!
Используйте что-нибудь другое. Да, поэтому с нами очень много говорили про чувства, и в целом в вальдорфской педагогике заложены чувства как в цвет, то, что, например, стены там делают красного цвета, потому что именно в красном цвете дети чувствуют себя комфортно. Почему? Я сейчас не смогу сказать, потому что я не антропософ и не вальдорфский педагог. Ну вот, то есть очень
я
много...
Я психолог, но я удивлена этому.
Да, у них там какие-то... Это правда, все вальдорфские сады детские, все красного цвета, и вот, ну, такие розоватые. И в зависимости от возраста меняется цвет, форма классов. То есть очень много про ощущения человека в пространстве и про самого человека тоже.
Звучит здорово. Я когда слышу «Красные стены», ну я это вырежу, но я когда слышу «Красные стены», я вспоминаю только Бергмана «Шепот и крики».
Да,
я рада, что ты поняла мою шутку и смотрела. Я такая, окей, может быть, он что-то еще имел в виду, а я не считала это. Может быть, там был намек на регрессию человека в детское состояние. Не знаю.
Да, жалко, я не знаю, ну вот на чем это основывается. Вот это выбор цветов.
Мне кажется, что действительно смотреть на искусство на самом деле нужно только так. Ну, правда. Я редко, когда читаю какие-то описания, мне действительно очень важно сначала получить свою чистую реакцию, от произведения, от объекта, а потом уже почитать, там, что закладывал автор, и как раз сравнить. И мне, кстати, очень нравится, как раз с этим работает Аниш Капур. Мне кажется, я считываю его произведения, его объекты все очень корректно. То есть то, потом, что я читаю, о чем это было, что это для него, что он туда закладывал, это очень круто работает. Близко все это, и интересно то, что это же, ну, это тоже про тело, потому что это же про чувства, про ощущения, про эмоции, которые рождаются в теле, да, которые, то есть что-то происходит, меняется твой там химический состав твоего, в твоем организме, у тебя появляется какая-то реакция на это телесная. Вы работали ли вы как-то с этими реакциями еще, помимо, то есть мы с тобой сегодня затронули уже там стрессовый какой-то отклик, да, а работали ли вы вообще с, ну, с проживанием чувств, с проживанием эмоций или нет?
Возможно, здесь можно рассказать вот про такое искусство и искусство антропософской философии. Антропософия — это философия, на которой базируется вальдорфская педагогика. Это вот эвритмия. И это такое искусство, где ты телом показываешь звуки, ну, то есть звуки как буквы, так и различные ноты или не аккорды, а как-то когда три, ну, в общем, да, терции, квинты. И также там есть, ну, уже дальше знаки зодиака. То есть получается, что через тело ты передаешь какие-то состояния. И очень часто это накладывается на музыку. Есть музыкальная композиция, под которую преподаватель, ну, поскольку это в школе, да, рисует форму, различные, ну, вот формы какие-то, по которой можно последовательно идти, непрерывную, которая соответствует изменениям композиции музыкальной. И ты проживаешь телом музыку, которую ты слышишь. Вы чаще всего двигаетесь как бы все вместе, и в какие-то моменты вы разветвляетесь, проходите друг сквозь...
Через.
Да, через друг друга. И это еще все связано с движениями руками, которые показывают терции, квинты, секунды. И получается, что вот ты себя телом чувствуешь в потоке музыки. Ну и точно так же можно работать со стихами, где ты уже показываешь звуки, и также тоже, ну, вот эта форма меняется.
Это не интуитивное движение, это все-таки заданные уже.
Да, это очень заданные движения, которые кем-то, точно кем-то великим, выверены, и что, ну, вот какое положение тела соответствует напряжению секунды, например. Вот секунда, она же очень напряженная, поэтому, например, скорее всего, секунда — это вытянутые руки вверх прямо. И то есть вот, вот такие вот соответствующие как бы положения тела соответственно тому, что ты слышишь.
Слушай, по большому счету вас учат переживать через тело. То есть не проживать эмоции, как я тебя спросила, да, а переживать через тело, через движение, через положение.
Спрашиваешь, как бы
поймала тебя в нескучном парке, понимаешь, в нескучном саду мышку поймала.
Говоришь, то есть над вами вот такой вот опыт сейчас ставили? И я думаю, ну, кажется, да.
Да, это интересно, что видишь, ты никак не можешь это отделить. И это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, да, я где-то теряюсь и не знаю, как тебе задать вопрос, потому что это, знаешь, очень похоже, как однажды, ну, у меня двойняшки, я один раз была беременна. И мне преподаватель, когда я еще училась в ВУЗе, как раз на пятом курсе, она меня спрашивает, ну, каково это быть беременной двойняшками? Я говорю, я не знаю, я по-другому не была, мне сравнить не с чем. Это какая-то похожая ситуация. Мы можем с тобой еще поговорить. Хотела бы тебя порасспрашивать про твою деятельность, про архитектуру. Я видела проект, который ты делала год назад, как раз на Байкале. И мне показалось, там такая была конструкция динамичная, мне показалось, как будто бы она и про тело на самом деле тоже, потому что ты туда должен войти, пройти, то есть она не работает сама по себе, она, в нее должен интегрироваться человек и получить свой опыт. Вот мне так это показалось, можешь рассказать, так это или нет, вообще какая была идея?
Да, получается, что мы участвовали во всероссийском фестивале «Арбухта». Тема фестиваля была телепортация, надо было придумать телепорт. И мы подумали о том, что телепорт — это изменение пространства, это когда во время взаимодействия с пространством ты оказываешься в новом месте, и нам показалось, что это можно передать, безусловно, через какой-то портал, и также вот эту смену пространства движением. Из-за этого у нас получилась такая качеля-балансир, по которой ты идешь, И когда ты от одного конца подходишь к другому, когда он опускается, у нашего вот существа, мы придумали для него легенду, потом поднимаются крылья. И когда ты с него сходишь, они опускаются. Получается, что мы написали легенду о том, что это существо, которое похищало детей Эльхона. Оно похитило детей, каждый год оно похищало 3 девочек и 1 мальчика. И однажды очень смелая девочка Аяна так интересно рассказывала ему легенду про Эльхон, что он решил ее не оставлять в мире гроз, как всех остальных детей, а забрать с собой. И она летала с ним, она рассказывала ему о том, как прекрасно на Эльхоне, какие там есть легенды. И он решил тоже там приземлиться и тогда это все увидеть своими глазами. И когда они сели и смотрели на закат, пришел отец Аяны, он был шаманом, и он навсегда его приковал к этому месту. И поэтому вот сейчас в Двумах он там стоит, и Аяна каждый день, пока билось ее сердце, приходила к нему на закате и приводила его крылья в движение.
А, то есть вы оставили это как инсталляция, там стоит теперь?
Дирекция вот этого арт-резиденции захотела ее спасти, чтобы ее никто не сломал. И
пока... Но она достаточно хрупкая, действительно, там много движений, много...
На самом деле, нам очень сильно повезло проверить ее на хрупкость, потому что в день презентации случился очень сильный шторм ночью. И когда мы проснулись утром, все объекты, которые были недостаточно крепкими, сломались. И наш в том числе упал на бок, и из-за этого нам получилось до презентации поставить такие контрафорсы, которые прямо держали его. То есть мы были на 100% уверены в его прочности, но мы не рассчитывали то, что его будут куда-то двигать, как в целом и все остальные. Вот. И поэтому, когда его начали двигать, его подиум как бы разломался, но его так никто и не починил, к сожалению. Мы всякое разное волонтерами просимся туда приехать, починить, лишь бы как бы он стоял. Ну вот пока не получается, но в целом, да, чаще всего наши объекты стоят потом среди людей, для людей в городах или на природе.
Мне кажется, это тянет на новую легенду про ваш объект. Починит его или нет?
Да, у нас есть разные. У нас один раз смогут украли.
Смогут расправить крылья.
Да, точно, точно.
Еще.
Да, один раз у нас украли качелю, потому что она была сварена. Мы научились варить, у нас в команде девочки, мы научились варить, радостно все сварили, там тоже выиграли, и на следующее утро нам говорят, к сожалению, у вас украли весь металл. Но пока... Поэтому, да, у нас много разных историй. Горзеленхоз забирал наши какие-то объекты, потому что ему казалось, что сезон кончился, увозил к себе. Через 2 года вдруг они появлялись в городе в другом месте.
Ну, приятно, да. Да. Можете рассказать вообще, у меня тут все равно мой интерес, учитывая, что подкаст называется «Есть тело», у меня интересно как раз, как ты и делаешь ли ты это, и вписываешь ли ты человека в объекты архитектурные или нет, близко тебе это, то есть как вот твоя философия какая, учитывая, что ты архитектор, какая твоя философия, как ты видишь архитектуру в жизни человека или наоборот человека в архитектуре?
Получается, что мы работаем командой с моими девочками, у нас команда «Ребро» называется, у нас такие общие ценности, они от... Когда мы делаем любой объект, нам очень важно, чтобы у него была функция, полезная людям. Это прямо прописано в нашем манифесте. То есть для нас, например, кажется неприемлемым сделать что-то просто красивое, но на чем, например, нельзя сидеть. Хотя кажется, это вроде бы такая банальная функция, можно же смотреть, но все равно для нас важно, чтобы человеку было комфортно именно взаимодействовать с тем, что мы делаем. То есть это либо качели, либо какие-то лавочки. Либо, да, вот, например, в случае с Двумахом человек может взаимодействовать с этим объектом. То есть он не присядет, но он именно может войти с ним в контакт. И для нас это важно, мы всегда все проверяем на себе. То есть мы садимся так, устраиваемся, пробуем спину, ничего ли не колет, нигде... все ли вот удачно и хорошо. Поэтому, конечно, для нас очень важно, что архитектура, она для человека и про человека. И что, как и все люди индивидуальные, так и архитектура должна быть индивидуальной и неповторимой для каждого человека. Чтобы дойти до полного воплощения этих принципов, конечно, нужно много денег, чтобы все строить прямо под человека, какие-то точные формы. Но можно поставить себе цели и идти к ней пока что. маленькими шагами.
Ну, как ты думаешь, зачем важны точные формы?
Да, может быть, не точные формы, но что именно формы, которые подходят для каждого человека, как интерьер, мы же все выбираем разные. Ну, кому-то нравятся суперметаллические обои, например, а кому-то маленький-маленький цветочек, а кому-то белые стены. И что сейчас на нашем уровне, наверное, влияет на интерьер. Ну, вот какие мы выберем стены, когда заезжаем в квартиру. В целом, было бы прекрасно, если бы мы жили в таком мире, что мы можем выбрать, хотим ли мы себе комнату, которая будет немного овальной с одной стороны, или немного круглой, или как сердце впуклое в этом месте. Что, если бы у нас была такая возможность, какое пространство мы себе по-настоящему создали? Если бы вот это было прямо в наших руках, выбрали мы бы по-прежнему прямоугольную комнату, или, может быть, нам бы захотелось что-то такое круглое, где можно так вот, ну, как-то почувствовать себя, как в объятиях, например.
А ты бы? Ты думала об этом?
Да, вот у меня было свободное время недавно, и я слепила дом мечты, как бы он выглядел из пластилина. Класс. Он у меня получился такой как раз вот круглый, обнимающий. Когда я показала его подруге, она говорит, да, сразу видно, что ты совсем не боишься дождя, у него нету крыши, ну, то есть он такой открытый. И поэтому, ну вот да, про себя, например, я знаю, что мне бы как будто бы хотелось что-то такое вот обнимающее.
Какой он бы? Какие там поверхности бы были?
Если это прямо дом мечты, не знаю, я проговариваю это первый раз, но мне кажется, что было бы очень интересно попробовать, правда, из каких-то супердышащих материалов, знаешь, когда берут глину, точнее, солому, трамбуют ее, обмазывают глиной, и это все дышит и держит тепло, и вот любую форму можно из этого сделать. Мне кажется, это было бы интересно, но это, конечно, совсем уход от нашей реальности, ну, как будто бы, но интересно.
Почему нет? Я представляю вот так вот на Байкале такое. Это очень похоже, ну, даже на какую-то скандинавскую историю в том числе. Там же люди себя свободнее чувствуют как раз вот в этих экспериментах. А как ты думаешь, все ли упирается там, не знаю, в деньги? Хотя вот, не знаю, глина, солома. Это да, дорогие материалы, я не знаю.
Да, здесь еще просто мастерство, то, что надо идти человека, который понимает все эти технологии, и поскольку он, скорее всего, будет единственный специалист там на ближайшие тысячи километров, то, ну, как бы, просто его знание и мастерство будет стоить, ну, соответствующих денег.
Я бы хотела попробовать такой эксперимент.
Построить дом мечты или...
Да, да.
Я думаю, я этим займусь, все-таки как-то надо, раз я архитектор, то однажды я к этому приду, надеюсь.
А если бы ты создавала общественное пространство, такое, чтобы оно было комфортное для человека, ты тоже сказала, что в вальдорфских школах красные стены там как-то. А вот сейчас, из этой точки, сегодня, какое бы пространство общественное ты бы создала, чтобы это было комфортно для человека? Ну, и окей, если ты будешь опираться сейчас только на свой субъективный опыт.
Наверное, я хочу сказать, что я делала кладбище на свой диплом, и вот это то пространство, которое, если бы я могла сделать хоть что, я бы хотела сделать какое-то такое кладбище, на котором человеку комфортно, и чтобы оно было в России, то есть это какой-то парк, в котором легко ориентироваться, в котором ты не чувствуешь угнетения, что тебе сейчас надо привезти 5-литровую бутылку, а потом долго искать своего родственника, идти по траве и сметать листья. Точно знаю, что это парк, где в доступности есть, например, водоколонки, есть лавочки, есть красивые архитектурные объемы, как какой-нибудь дом траурных обрядов или колумбарий — это место, где хранят прах. Если бы я могла сейчас создать какое-то пространство, мне было бы интересно сделать кладбище, потому что мне кажется, что к ним привлекается мало внимания, а это важная часть нашей жизни, потому что наши родственники оказываются там, и как-то хочется, чтобы мы приходили к ним не с чувством долга, а с чувством и с возможностью только думать о чем-то хорошем, а не о каких-то бытовых делах.
Похоже на миссию, на самом деле, большую.
Очень большую.
Как думаешь, почему для тебя это важно? Почему именно это пространство? Почему именно такие экзистенциальные, скажем так, вопросы? Хотя мне в целом близко то, о чем ты говоришь. Мне кажется, в этом есть много жизни.
Это правда, что вот в теме кладбища очень много жизни. Это как будто бы вот сама жизнь, как люди сейчас вот в это время говорят, что очень захотелось жить, так и вот с кладбищем это все про жизнь, потому что кладбище, оно только для живых, оно не для мертвых. Первый раз на твоей съемке мне пришло вот такое осознание о том, что возможно, правда, мне было плохо какое-то время, и я много думала о смерти, и поэтому я делала кладбище. Но на самом деле я могу сказать, что со школы, еще с 10 класса, мне было очень интересно, там, когда мы ездили в Германию, например, смотреть кладбище, или даже в 7 классе мы были в Швеции, и я помню там кладбище какое-то, вот оно было кладбище моряков, и оно было такое красивое, я помню, как там падал свет, и как стояли вот эти могилы. Не знаю почему, может быть, в детстве у меня было какое-то очень грустное ощущение от кладбища, на котором я была, там, у своей бабушки. Как-то не могу до конца ответить на этот вопрос.
Можно ли это назвать таким, знаешь, немножко легализацией вообще и популяризацией вообще этих пространств?
Да, это точно о том, что сейчас тема смерти не очень, но табуируется, о том, что мы, люди, стараемся себя отгораживать от смерти, то есть покойник уже не лежит у нас дома, как это было раньше на прощание, а с покойником не проходят по улицам, по которым он ходил, и то есть другие люди не могут выйти и пройти с ним. Мы себя от этого отгораживаем, и из-за этого вроде бы мы правда себя спасаем, потому что мы с этим не соприкасаемся, но также мы не даем себе прожить вот это горе, утрату и все вот эти сложные эмоции, которые к нам приходят вместе с потерей человека. И мне кажется, что детабуированность темы кладбищ, она могла бы вернуть людей к тем чувствам, которые сейчас частично тяжелее выйти из-за того, что процесс похорон, он отдаляется от каждого человека и берется на плечи служб.
Я думаю, что даже вообще процесс горевания, процесс прощания, ты не знаешь вообще, как это, что это. У людей есть много страха тоже вокруг этого.
Да. Для меня было очень интересно сделать именно дом траурных обрядов, который будет не привязан ни к какой религии, то есть не часовню для отпевания, а именно дом траурных обрядов, который будет полностью посвящен церемонии прощания. Пространство, в котором ты не будешь чувствовать себя как в крематории, например, где он такой холодный и страшный, потому что куда уходит тело, и так... То есть ты тоже потерян, а вот место, где ты сможешь почувствовать, ну, какую-то торжественность момента, последнего момента с этим человеком. Мне случайно повезло так у моего дедушки на похоронах побывать. Он работал на авиазаводе начальником, поэтому у него был такой очень торжественный зал в Доме культур. И вот это состояние, когда в круглом зале лежит человек, и ну, вот такой вход, явная ковровая дорожка, по которой человек, ну, вот сейчас вынесут. И это все очень как-то помогает, ну, поддерживает пережить те эмоции, которые могут быть, вместо того, чтобы думать, почему здесь Иисус, и справа и слева стоят красные и синие прожекторы, и они светят, почему это в прощальном зале.
У меня не было опыта такого с прожектором, но я поверю тебе на слово. Знаешь, так неожиданно, да, мы перешли к теме смерти.
Да,
очень. Спасибо тебе за такое увлекательное. Тут тропинку в интервью. Я слушаю тебя и ловлю себя на мысли, что все, о чем ты говоришь, будь то твое обучение в Вальдорфской школе, будь то кладбище или ваш проект, все это будто бы про проживание вообще, то есть будто бы это все про процесс.
Да.
Насколько для тебя вот это проживание важно? Как тебе вообще откликается это слово? Что ты в нем видишь, чувствуешь? Может быть, какой смысл ты вообще в это слово вносишь сама?
Наверное, когда я слышу слово «проживание», мне хочется сделать вдох. Потому что, когда я делаю вдох, значит, я живу. И вот у меня была прабабушка, которую я очень сильно любила. Мне кажется, она самый лучший человек на Земле. И мне моя психотерапевт однажды сказала, «Ну вы же понимаете, что для нее жить — это дышать». Поэтому вот она была такая. С тех пор я вот, ну, стараюсь останавливаться на проживании, а не на конечном каком-то результате, и правда пытаться ловить это за хвост и вот дышать в моменте и думать.
Рассказать слушателям, не знаю, возможно, дать совет или поделиться того, как можно начать проживать свою жизнь, как можно выстраивать контакт с телом, или что это может дать человеку. Может быть, у тебя есть друзья, с которыми ты уже разговаривала на эту тему, может быть, нет. Но что сейчас приходит в голову, как можно помочь человеку, как можно его больше замотивировать, поддержать, потому что очень многие люди, знаешь, вот это такая, есть такая большая несправедливость. Вот есть Валя. Она с маленьких лет в контакте со своим телом.
Я так сильно хочу, чтобы все люди в мире учились в вальдорфской школе. Это мое большое горе и боль. Правда, я знаю, что бывают разные вальдорфские школы, и ну, из-за разного опыта у разных людей разные впечатления об этом. Но вот моя, честно, самая большая мечта, ну хотя сейчас есть другие мечты из-за повестки, но это... чтобы, правда, как можно больше людей имели возможность учиться в вальдорфской школе, потому что помимо вот телесного, то, что мы сейчас обсудили, конечно, там еще очень много всего, что ежесекундно помогает тебе проживать эту жизнь намного более комфортно, чем обычно. Но я помню твой вопрос про то, как можно замотивировать, поддержать, да, человека, чтобы он как-то быстрее выстраивал свой контакт с телом.
Я бы, наверное, знаешь, его немножко перефразировала таким образом. Вот ты человек, у которого есть этот навык. Ты человек, которому это доступно. Это находится в диапазоне вообще твоих реакций, восприятия мира, того, как ты живешь и проживаешь, собственно, эту жизнь. Я бы хотела обратить твое внимание, что ты же тоже, учитывая, что у тебя есть такой опыт, можешь быть проводником для кого-то. Как ты говоришь, вот я поддержала подругу, да? Можешь ли ты сейчас обратиться к слушателям этого подкаста, этого выпуска и сказать... Что там есть? Или человек, ему говорят, пожалуйста, обрати внимание на свое тело, в контакт со своим телом. А что сейчас хочет тело? И он такой, да, блин, я вообще не понимаю. Вот с чего можно начать, как ты думаешь? Что там есть? Да, как можно замотивировать, вообще туда смотреть, так, чтобы не расстраиваться и ну, не требовать от себя сразу максимум, не включать критика, если что-то не получается, понимать, что, опять же, с чего ты начинала, с самого начала, что это исследование?
Ну, мне кажется, самое важное, самое классное и самое сложное для любого исследования — это начать его и начинать с маленьких шагов о том, что пробовать, именно разрешать себе попробовать подышать и посмотреть, на себе заметить, что ты почувствуешь облегчение не думать, я не понимаю, как это работает. Вот ты это даже в вопросе сказала. Блин, я этого не понимаю. Ну вот не надо понимать, надо пробовать, чувствовать, трогать, не ставить себе, да, больших целей. Начинать с малого, честно отдаваться процессу. Дыхание или дёргание.
Движение.
Да, движение.
Ну, я согласна, что чаще всего человек попадает в ловушку о том, что он хочет понять. То есть он пытается находиться на территории ума и понять тело и телесный опыт. То есть это сама идея сама по себе немного утопична, потому что это две разные плоскости нашего вообще там восприятия, нашего восприятия именно информации, да, и реагирования на нее, осознание и ощущение телесное. И это не нужно понимать, да, это нужно прочувствовать.
Я согласна.
Хочу какой-нибудь тебе завершающий вопрос задать. Можешь рассказать, не знаю, какую-нибудь глупость, которую ты делала в своей жизни?
Да, с этим очень сложно. С глупостями.
Почему?
Я такой человек, не знаю, я все пишу списки, планирую, ставлю цели. Поэтому глупости мне очень тяжело совершать. Но мне этому очень легко тренирует мой молодой человек. Постоянно делают какие-то очень-очень-очень спонтанные вещи, и я становлюсь их участником. Но, наверное, вот самая веселая озорная вещь, которую я делала, это лепила дом мечты вот в последнее время. Я просто села и разрешила себе слепить. Ну, я хотела нарисовать, потом увидела пластилин, думаю, сейчас возьму и слеплю.
А можешь рассказать, что тебе дал этот опыт?
Я почувствовала себя свободной, хотя для этого мне ничего не надо было сделать. Ну, то есть мне надо было там из спальни дойти до рабочего стола. И я почувствовала какую-то свободу, что я сама распоряжаюсь тем, чем я занимаюсь свое свободное время, и что возможности безграничны. Ну, вот этот пластилин лежал у меня 2 года, наверное. И вот я вдруг попробовала и просто получила удовольствие от процесса, но потом еще от результата. Ну, то есть...
А сколько ты его лепила?
Я лепила его, наверное, 3 часа.
Я думала, ты скажешь 3 дня.
Нет, это такой был
набег. Забег?
Да.
Набег, забег.
Да.
Ну что, следующая остановка — это настоящий дом мечты, где ты сможешь жить?
Нет, я бы чем-нибудь там, знаешь, типа вырезать из дерева чашу, вот хотя бы до чаши, и так побольше, постепенно увеличивать размеры спонтанных поделок.
Ну, я, кстати, хотела сказать, что для меня, вот ты говоришь, что спонтанности, глупости, да, немножко не твое, но где-то я вижу много смелости в том, что вы делаете с девчонками в вашем бюро, в ваших проектах, в том, что вы их реализовываете, то, что вы доводите до конца, узнаете конкурсы, там всякие участвуете, не знаю, там в тендерах, и название «Ребро» вообще просто в самое сердечко.
Ну да, это правда, то, что вот именно в нашей вот такой профессиональной любимой деятельности мы, конечно, очень-очень спонтанные, очень... Ну вот первый пункт нашего манифеста — это ничего не бояться или бояться, но делать. И поэтому мы, конечно, в омут с головой.
Класс. Спасибо тебе большое.
Большое спасибо.
Валя, за то, что рассказала много всего интересного. Я была рада, надеюсь, что это не идеальная запись.
Да. Я тоже очень
Все-таки рада. Увидит свет. Я думаю, что многим будет очень интересно узнать о твоем опыте. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое.
Что же, на этом вечер в Нескучном саду окончен. Надеюсь, вам удалось оценить атмосферу нашей теплой беседы. Спасибо, что слушаете подкаст «Есть тело». Ставьте оценки, пишите комментарии. Рассказывайте, пожалуйста, про свои любимые моменты в соцсетях, отмечая меня и Валю. Все ссылки на наши соцсети есть в описании к этому подкасту. А если вы отметите, у нас будет возможность прочитать вообще ваши впечатления. Это важно и поддерживает продолжать создавать новые выпуски. Спасибо Зу за джингл к этому подкасту, Вике за коллаж на обложке, а Ксюше за то, что она смонтировала такой неидеальный, но такой важный звуковую дорожку. Вот такой girl power у нас, а не подкаст просто. До новых встреч, увидимся!